был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 5 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1915-й. Второй год Первой мировой войны. Николай II принимает на себя обязанности верховного главнокомандующего. Бывший командир вооруженных сил Российской империи, великий князь Николай Николаевич, смещен. К августу 1915 года военное положение России становится почти катастрофическим. Человеческие потери при наступлении, отсутствие нормальной логистики по снарядам и фуражу. В итоге, бодро начав, русская армия отступает. Оставлен Перемышль и Варшава. Австро-венгры заняли Львов. Объявлена эвакуация Риги. Под угрозой Киев. С другой стороны, у великого князя были и победы, о которых стараются больше умалчивать. В итоге Николай II принимает решение стать во главе армии. Некоторые депутаты Госдумы пытаются возразить такому решению, даже добиваются личной аудиенции государя, но тот непреклонен. А вот слова немецкого генерала Людендорфа в конце его воспоминаний о кампании 1915 года. «На пути к победе мы сделали новый большой шаг вперед. Обладающий стальной волей великий князь был отстранен, царь встал во главе войск».
«Обстановка, Ваше Величество, крайне тяжелая. Она не допускает иного решения. Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России».
«Я горячо присоединяюсь к сказанному. Эта жертва нужна для блага России, для конечной победы».
Тем не менее, уже через три недели положение на Восточном фронте коренным образом меняется, наступление германо-австрийцев остановлено, а через короткое время русские войска короткими ударами на отдельных участках фронта сами переходят в наступление. 1919 год, 5 сентября. Погибает герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев.
Погонку колят недолет, перелет и раненый в руку Чапаев плывет.
Давид Фурманов, автор романа «Чапаев», не был свидетелем смерти легендарного начдива. Он ориентируется на рассказы его однополчан. По их словам, после того, как на Льбищенск, где был расположен отряд Чапаева, нападают белые, начинается паника. Кто-то из красноармейцев сразу сдается, кто-то пытается спастись вплавь через Урал. Начдива задержать не удалось. Известно лишь, что Чапай ранен в руку и пытается переплыть реку. По другой версии, он теряет много крови, и Василия Ивановича было решено переправлять на плоту. Как бы то ни было, после боя тело Чапаева так и не было найдено. И это несмотря на то, что казачьим отрядам была обещана награда за Чапаева – живого или мертвого. Согласно хрестоматийной версии, раненый Чапаев был убит пулеметной очередью прямо посередине Урала, что подтверждает в своих показаниях красноармеец Сысойкин. Относительно Чапаева это правильно. Такие показания давал казак жителям форпоста Кожехаровский. Последние передали мне. Но на берегу Урала трупов валялось много, а товарища Чапаева не было. Он был убит на середине Урала и утонул на дно. По другой версии, Чапаева успели переправить на тот берег, где Василий Иванович скончается, а два красноармейца-венгра похоронят героя гражданской войны прямо на берегу. А некоторые солдаты даже говорили, что видели уже после живого Чапаева, контуженного, но живого.
Наконец-то, Василий Иванович, заждались тебя тут. Думали, уж не выплыть тебе.
Ну вот, как от Чапаев да не выплывет. Ну, чего у вас тут?
1940 год. 5 сентября. В «Пионерской правде» начинают печатать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
В саду дома номер 24 ночью неизвестные мальчишки обтрясли яблоню.
Дом красноармейца Крюкова?
Да.
Кто у нас бывший специалист по чужим садам и яблоням?
Я.
Кто это мог сделать?
Ребята из компании Мишки Квакина. Это их работа.
Опять Квакин. Артем, у тебя с ним разговор был?
Был. Ну, дал ему два раза по шее.
Ну, а он?
Да. Ну, и по затылку стучит.
Сначала Гайдар пишет по заказу киносценарий, где нет никакого Тимура, а есть Дункан и его команда. Дункан – это фамилия главного героя. Однако писатели не понимают. Хороший советский мальчик, пионер, придумал такую полезную игру, и вдруг Дункан. Мы посоветовались тут с товарищами. Имя нужно поменять. В итоге главного героя Гайдар назовет так же, как и своего сына, Тимуром. И если сценарий для кино Гайдар пишет относительно быстро, и съемки фильма о Тимуре запускают уже летом 1939 года, то сама повесть на основе сценария дается с трудом. Гайдар то лечится от невроза, периодически попадая в больницы, то занят бытовыми делами, он второй раз женится. И все-таки повесть к 40-му году готова. Пока издатель решают между собой, когда печатать эту книгу, Гайдар отдает рукопись в «Пионерскую правду». Там решают с начала нового учебного года начинать печатать главы из «Тимура». После этого редакцию «Пионерской правды» заваливают письмами с требованием продолжения, а в школах массово начинает распространяться такое явление, как «Тимуровское движение». Аркадий Гайдар до своей гибели летом 41-го года успеет написать еще продолжение повести, она называется «Комендант Снежной крепости», и написать киносценарий «Клятва Тимура». До самого развала СССР герой Аркадия Гайдара Тимур – образец советского пионера.
Что бы украсть?
Красную. Этого нам нельзя.
Как нельзя? А почему раньше мальчишки на войну бегали?
То раньше, а теперь всем командирам приказано гнать нашего брата по шее.
Как по шее? Это своих-то?
Да, вот своих-то.
1982 год, 5 сентября. Проходит первый телемост между Советским Союзом и США. Вещание ведется из двух студий – Московской и Калифорнийской. В Америке этот телемост показывается в прямом эфире, но зрителей там немного. А вот советские телезрители увидят уже отмонтированную и откорректированную версию. В ней было мало американских артистов, зато можно было увидеть Владимира Кузьмина и группу «Динамик», ансамбль «Русская песня», «Виа Пламя» и Аллу Пугачеву. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».